Реформа, которая оказалась не по плечу государству. Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Этот вопрос в передаче «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с писателем Александром Геннесом, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира и профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рок второго президентского срока, который сильно подпортил историческую репутацию многих предшественников Барака Обамы, в его случае проявил себя неожиданно рано. В январе, через два месяца после убедительной победы на вторых президентских выборах, 53% американцев одобряли деятельность президента. 12 месяцев спустя, в декабре нынешнего года, рейтинг Обамы, согласно Институту Гэллопа, упал до 39%. 54% опрошенных негативно оценивают деятельность президента. Первым вопросом, заданным президенту на последней в 2013 году пресс-конференции, был вопрос о том, стал ли этот год худшим годом его президентства. Президент ответил на него так.
Я должен сказать, что не так смотрю на прошедший год. На мой взгляд, он дал поводы для разочарований, потому что Конгресс не был готов к решительным действиям. Если вы оцениваете прошедший год в контексте опросов общественного мнения, то мои рейтинги многократно падали и взмывали за время моей политической карьеры.
Тогда настойчивые репортеры спросили президента, как тот объясняет фиаско, сопутствовавшее осуществлению ключевого положения реформы системы медицинского страхования, названной его именем.
То, что произошло в первые месяцы, первые шесть недель, неприемлемо. Поскольку я нахожусь у власти, то можно сказать, что мы напортачили.
Определение «напортачили», прозвучавшее в устах президента, выглядит крайне щадящим на фоне оценок, выносимых сейчас даже традиционно расположенными к нему средствами информации. По сути, провальная попытка запуска электронной биржи медицинских страховок, резкий подъем стоимости страхования для миллионов американцев, общественное недовольство, выразившееся в резком падении рейтингов президента и его партии, заставило Белый дом в последние дни временно отказаться от осуществления некоторых важнейших пунктов реформы. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс рассматривает эту историю в социально-историческом контексте.
Первый вопрос заключается в том, обладает ли государство достаточной компетентностью, чтобы успешно осуществлять столь масштабные начинания. Способно ли правительство запустить нормально действующий веб-сайт, установить правила предоставления продуктов страхования или ввести меры, которые помогут ограничить рост стоимости страхования? Этот вопрос остается открытым. Демократы видят в первоначальных проблемах временные преодолимые трудности, сопровождающие начало любого крупного дела. Республиканцы в этом видят признаки крушения искусственного, неработоспособного механизма страхования. Но факт заключается в том, что пока мы не знаем, кто из них прав. Но мы уже знаем ответ на другой вопрос – вопрос о принуждении. Согласно первоначальной идее, закон Обамы принуждает людей стать частью системы, в которой деньги будут перераспределяться от здоровых и молодых, пожилым и больным. Он заставляет людей делать то, что некоторые из них не хотят делать. Стало совершенно ясно, что миллионы американцев и не только сторонники движения чаепития не признают за правительством право навязывать им решений, касающихся их личной жизни, даже по таким вопросам, как медицинское страхование. Это не Америка образца 1932 или 1964 года. Это Америка, пропитанная недоверием к правительству. Обязательные элементы реформы системы медицинского страхования – могли хорошо выглядеть на бумаге. Они могут быть необходимыми для того, чтобы обеспечить работоспособность реформы, но они, скорее всего, не выживут.
Начало реального воплощения реформы медицинского страхования было названо главным событием года американскими средствами информации. Мои собеседники Илья Шапира, юрист из Вашингтонского института имени Катона, и писатель Александр Геннис согласны с такой оценкой.
И это, в сути дела, будет самая большая память о президентстве Обамы. Уже вот он 5 лет живет в Белом доме, и это самая большая вещь, которая вот 1 января Нового года должно войти полностью в явление.
Я совершенно согласен с тем, что для американцев главное событие года – это медицинская страховка и ее, я бы сказал, очень печальные итоги. Но мне кажется, что тут надо ставить вопрос принципиально, именно так, как это сделал публицист и колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, сегодняшний «Нью-Йорк Таймс», когда он написал, что речь идет о доверии американцев к своему правительству. Дело не в том, что американцы считают свое правительство плохим или хорошим. Дело в том, что они считают его неспособным справиться с техническими проблемами. И должен сказать, что для меня это было самое главное открытие того, что насколько правительство, государство не способны решить именно техническую проблему, связанную с медицинской страховкой. Это, конечно, гигантское поражение для Обамы, чему я не чрезвычайно огорчен, потому что я дважды голосовал за этого президента.
Александр, если вы признались, что вы голосовали за Обаму, то есть, видимо, являетесь демократом, то, думаю, именно это может являться причиной того, что вы пропустили второй тезис Брукса, который очень интересен. Ведь он говорит, что эта фиаско свидетельствует о том, что большинство американцев считает, что у правительства нет права навязывать им личные решения даже под предлогом необходимости поддержания всеобщего блага. Иными словами, как я это понимаю, американцы отвергают идеологический посыл демократов.
Раз вы поставили вопрос таким образом, то я скажу, что, во-первых, я не зарегистрирован, у меня нет партийной принадлежности, я свободомыслящий избиратель, но я всегда голосую за демократов. Я голосовал даже за Дукакиса, которого мало кто помнит. Но дело в другом. Дело в том, что я не согласен с Дэвидом Бруксом. Американцы готовы подчиняться правительству, когда они считают это разумным. Ну, например, все мы покупаем страховку, когда водим автомобиль. И я считаю, что у государства есть права заставлять своих граждан делать то, что разумно и выгодно всем. Ну, например, сдавать на водительские права.
Ну, это есть. Я считаю, что это просто не техническая проблема. Не проблема, что не те люди или там не те программисты делают этот веб-сайт. Сама реформа просто не может работать по железным урокам экономии. То есть нельзя сделать, чтобы все было дешевле и всем, и бесплатно, и никто не платил. И лучшая ситуация с дефицитом национальным тоже. Это какая-то утопия, которую Обама уже все означили, что когда он сказал, например, что если тебе нравится твоя страховка, ты можешь ее держать, и это, конечно, полная ложь. Как это все было продано и как это было произнесено через Конгресс, все это снижает легитимность всей этой программы и поэтому всего правительства.
С этим я тоже не могу согласиться. Дело в том, что то же самое говорили, например, про пенсию, про Social Security, которую Франклин ввел. Но дело не в этом. Дело в том, что я не понимаю, почему медицинская система в Америке не может быть такая же, как во Франции, которая лучше и стоит в два раза меньше. Объясните мне, почему в Канаде, которая очень похожа по многим показателям на Америку, может быть всеобщая медицинская страховка, давным-давно никто об этом не вспоминает, а в Америке не может. Этого я понять не могу.
Потому что в Америке люди менее социалистические, чем в Канаде, чем в других странах.
Вот это как раз, мне кажется, пугало, потому что все говорят про социализм. Но я был в Канаде. Канада не социалистическая страна, и Франция не социалистическая. Япония, например, тоже не социалистическая страна. Мне кажется, что само слово «социализм» тут используется как пугало. И с этим я согласиться не могу. По-моему, это демагогия.
Давайте не будем подробно касаться механизмов медицинского страхования в мире, ведь, насколько я понимаю, со слов специалистов, проблема реформы заключается в том, что Вашингтон попытался создать совершенно уникальный государственно-рыночный гибрид, который вряд ли будет работоспособен.
Это худший социализм вместе с худшим капитализмом. Да, это какая-то странная вещь.
Я согласен с тем, что реформа неудачная, но я не согласен с тем, что невозможно сделать всеобщую медицинскую страховку. Это нужно, возможно и необходимо. И все развитые страны, кроме Америки, это сделали. Мешают этому демагогические протесты по поводу социализма. Это, на мой взгляд, неправильно. Вот это моя точка зрения.
Илья, вы демагог.
Дело в том, что никогда Америка в современном времени не пробовала рынок на страховку. Другие страны могут делать, что им нужно и так далее. Но в Америке после Второй мировой войны единственная страна, которая связывает место работы с медицинской страховкой. Это очень странно. Почему там какой доктор ты можешь посещать, какой госпиталь и так далее, что у тебя покрыто, связано с местом, где ты работаешь, какая политика в твоей компании.
Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, настаивает на том, что дело не в демагогии, а в чистой арифметике. Вот как он отвечает на вопрос о том, остаются ли надежды на то, что по мере ее осуществления реформа все-таки может доказать свою работоспособность.
Таких надежд нет и быть не может. Больше людей потеряли от этой реформы, чем приобрели. Как раз в середине декабря 2013 года я опубликовал на веб-сайте телевизионной компании Fox статью под названием «Невозможность реформы здравоохранения Обамы». Эту статью, судя по интернету, прочитали 3,5 миллиона человек. Разумеется, многие не согласны, многие согласны. Но в этой статье сравниваются системы здравоохранения во всех развитых западных странах, и показывается, что реформа здравоохранения, которая сейчас проведена, она хуже, чем где бы то ни было система здравоохранения, и хуже, чем та довольно несовершенная система, которая существовала в Соединенных Штатах до реформы. И как раз очень просто показывается, что по чисто арифметическим бухгалтерским принципам невозможно обеспечить всех страховкой, тем, чтобы покрывать все медицинские проблемы, и чтобы это было дешево.
Такова оценка реформы Обамы профессором экономики Михаилом Бернштамом. Александр Генис, надо сказать, что вы меня крайне удивили, признавшись до начала нашего разговора, что события 2013 года могут заставить вас впервые голосовать за республиканского кандидата в президенты.
Я сказал, что я впервые задумываюсь о том, стану ли я голосовать за демократа в следующий раз, потому что я разочарован в Обаме, потому что были два разных аспекта его деятельности. Первый – это то, что он спас страну после катастрофического правления Буша-младшего, когда страна стояла на краю финансовой пропасти, и действительно Обама вытащил Америку оттуда. Я это прекрасно помню. К сожалению, американцы очень короткая память. Но я это помню, как я взял несколько тысяч долларов со своего счета в банке, потому что боялся, что банки закроют. Практически ситуация была близка к панике. И Обама вытащил страну, как сказал вице-президент Америки, Осама мертв, а General Motors жив. И это заслуга первого срока Обамы. Во второй срок все стало гораздо хуже, потому что он положил все свои политические амбиции на медицинскую реформу. И в результате, как я уже сказал, только 8% американцев одобряют эту реформу. Это ужасно, конечно. Это говорит о том, что он выбрал неправильный приоритет. И мне кажется, что это непростительно. Именно поэтому я уже готов задуматься о новом кандидате. Но я буду голосовать только за того кандидата от республиканской партии, который станет консерватором в моем представлении. А это значит такой кандидат, который не заставляет правительство вмешиваться в экономику, но и в мою личную жизнь. До тех пор, пока республиканцы будут обсуждать, надо или не надо делать аборты, надо или не надо молиться в школе, я за них голосовать не буду, потому что они вмешиваются в мою личную жизнь. Я за то, чтобы президент был домоуправом, но никем не больше. И пусть не судит выше сапога.
Илья, судя по тому, что говорит сейчас Александр, он должен голосовать за представителя вашего института, за либертарианца, экономический консерватор и социальный либерал.
Это, конечно, моя позиция, но не обязательно, что нужно заголосовать за либертарианскую партию, потому что как политика работает, это отличается от правильной политики, какой вести, и философии, и так далее. В американской системе очень трудно третьей партии какой-то пробиться и так далее. Поэтому большинство людей, которые думают, как Александр только что высказал, они не голосовывают ни за какую партию, за президента. Я считаю, что республиканская партия должна стать более либеральным в классическом смысле, то есть как в Европе называют либерала, который не вмешивается, да, и не в экономику, и не в личную жизнь. Но буквально сейчас, за последние 5, 8, 10 лет, включая администрацию Джорджа Буша, правительство тоже слишком много вмешивается и тратит слишком много денег, и это намного большая угроза, чем дела там с абортами или с религией, или там с любыми другими социальными политиками.
На самом деле, Илья, я с вами согласен. Нам не хватает именно либерала в таком классическом европейском понимании слова. Я бы голосовал за Черчилля, если бы он был на выборах.
В этом мы можем согласиться.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Этот вопрос в передаче «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с писателем Александром Генисом, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира и профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во время своей последней пресс-конференции президент Обама выразил веру в то, что 2014 год станет переломным, по его словам, для страны, то есть повысится экономический рост, будут разрешены некоторые международные проблемы. Однако, как предупреждают комментаторы, перелом может наступить не там, где его ожидает президент. Согласно опросу, проведенному около недели назад CNN, республиканцы могут одержать верх над демократами на промежуточных выборах в Конгресс будущей осенью. Причина – 2013 год дал повод американцам для резкого разочарования президентом Обамой и демократами. Вот что пишет в газете USA Today Глен Рейнольдс, профессор университета Теннесси.
Правда заключается в том, что закон Обамы проваливается, но также стало ясно, что он был основан на лжи. Заверение Обамы, данное американцам, если вам нравится ваша страховка, то вы сможете сохранить ее, была названа сайтом PolitiFact самой большой ложью года. Но этим дело не кончается. В области внешней политики 2014 год обещает стать хуже 2013-го. Провал закона Обамы сослужил добрую службу Бараку Обаме. Он отодвинул сирийское фиаско с первых страниц газет. Ведь начало безостановочному падению рейтингов Барака Обамы положило не осуществление ключевых положений реформы Обамы. Он начал терять во мнении американцев после того, как продемонстрировал неумелость в решении сирийской проблемы. Обама сейчас менее популярен, чем любой из послевоенных президентов на данном отрезке президентства, за исключением Ричарда Никсона. Американцы все больше видят в нем неудачника. Но что более важно, наши друзья и враги за рубежом воспринимают его слабым и нерешительным лидером. Саудовцы злы на него за иранскую стратегию. Такие же чувства испытывают и израильтяне. Совершенно очевидно, что иранцы не воспринимают нас всерьез. Равно как и Владимир Путин, который перехитрил Обаму в сирийском вопросе. Из этого, скорее всего, следует, что 2013 год не будет самым худшим годом президентства Обамы.
Можно ли сказать, что фиаско, связанное с осуществлением закона Обамы, положило конец надеждам тех, кто надеялся, что в результате финансового кризиса, прихода к власти Барака Обамы, политика с большими социальными планами, роль государства в США как двигателя социального прогресса повысится? Александр Генис.
Я бы не сказал. Дело в том, что правительство – это же стрельба по движущейся цели. Что такое правительство? Оно все время меняется. Это заключается в суть демократии, в том, что не существует одной устоявшейся позиции. Тот же самый Черчилль менял партии все время, как перчатки. И американская система тоже чрезвычайно подвижна. И в этом отношении, я думаю, что прилив и отлив. Волны приходят и уходят. И в тяжелую ситуацию американцы действительно обращаются к правительству, и оно действительно помогает. Вспомним, что Обама действительно применил экономические рычаги, которые помогли вытащить страну из кризиса.
Можно ли сказать, что вот этот год разоблачил надежды тех или утверждения тех, кто говорил, что государство должно занимать более активную экономическую и социальную роль, как, скажем, в Европе?
Если этот вопрос связан с Obamacare, с медицинской страховкой, тем более, то можно ответить «да». Я считаю, что просто больше и больше люди, как Александр сказал в начале, этот вопрос доверия правительству, не то, что он социалистический или консервативный, или что-либо, но просто понимание, наверное, ближе к «да», чем «нет». Это мой ответ на ваш вопрос.
Илья, я согласен с тем, что президент гораздо меньше способен вмешаться в экономику, чем мы думаем. И эта ситуация, конечно, современного мира, он слишком сложен, чтобы им можно было управлять. Мы можем выбрать какие-то важные точки и отталкиваться от этих точек для того, чтобы направлять экономику. Задача президента – выбрать правильные точки. Обама, на мой взгляд, выбрал неправильную точку, связанную с медициной, потому что 85% американцев довольны своей медициной. И, в общем-то, эта реформа была для меньшинства, именно поэтому она и вызывает такие сложные чувства.
В последние месяцы решительно упали рейтинги президента Обамы. И самое интересное, отмечаемое специалистами, заключается в том, что впервые теперь уже за 5 лет президентства Обамы американцы перестали доверять президенту. Илья, как вы считаете, может ли будущий год стать годом победы республиканцев?
Как говорится, как дуют ветера политические, они в сторону республиканцев. Но республиканцы, как мы знаем, последние несколько выборов тоже... У них несколько кандидатов, которые не лучшие кандидаты выразились, поэтому они могут сами себе быть худшие враги. Так как Obamacare будет на этом году опять большая история, так как в 6-м году президентства всегда партия президента теряет, почти это закон почти железной политики, что республиканцы, наверное, выиграют.
Александр, у вас какое ощущение? Понесут ли демократы политические потери на промежуточных выборах в Конгресс?
Это спорно, вопрос в другом. Вопрос, могут ли республиканцы воспользоваться этим, потому что в последние годы республиканцы, как говорят американцы, стреляли себе в ногу и наступали на грабли, как говорят по-русски. Дело в том, что республиканцы худшие враги сами себе. То, что они творят, конечно, безумие, потому что каждый раз они делают какую-нибудь глупость, которая мешает голосовать за них. И не исключено, что это будет опять повторяться. Что нужно республиканцам, это сдвинуться в либеральную сторону и стать умеренными, стать нормальными, а не бешеными, как чайные партии. И в этом отношении бешеные, я употребляю в смысле политическом, так называли радикалов, французскую революцию. И мне кажется, что у них сейчас есть, конечно, исторический шанс, и для этого нужно вот сейчас как раз то самое время, когда должен появиться кандидат республиканцев такой, который мог бы всех устроить. И этот кандидат, который не сдвигался бы вправо, как это сделал Ромни, который мог бы удовлетворить всех. Мне кажется, что сейчас самое время для нового президента-республиканца, который мог бы объединить страну под другим знаменем. Из-за такого я голосовал.
Александр, а в том, что касается имиджа Обамы, как вы считаете, наступило ли разочарование Обамой?
Вы понимаете, дело в том, что мы все время говорим о медицинской реформе, и кажется, что это самая главная проблема для всех. Но это не так. Особенно за границей вообще не понимают, о чем мы говорим. За границей считают, что это варварство, то, что в Америке нет всеобщего медицинского страхования. Но Обама есть другие достоинства. Ну, например, его международная политика. Если они сумеют заключить серьезную договоренность с Ираном, это же будет гигантское достижение. Вместо войны – мир, да? Это было бы что-то такое, что осталось бы за Обамой навсегда. Буш развязал войну, неизвестно зачем и неизвестно почему. А Обама может этого избежать. По-моему, это куда более важное событие, чем медицинская страховка.
Но я думаю, что Илья может сказать несколько противоположных слов по поводу внешней политики Обамы. Илья?
Да, я считаю, что Обама специально хотел, чтобы Америка играла меньшую роль в мире. И, наверное, если сравнять с Бушем, то это правильно, но надеяться, что с Ираном может быть какое-то согласие, что им можно доверять, это очень наивно, я считаю. И, как Рейган говорил, можно доверять, но нужно проверять. С Ираном даже есть разногласия между иранцами и остальным миром. Что это значит? Что на бумаге было подписано? Либо на одном языке одно, на другом другое. И в любом случае иранцы считают, что это не препятствие на то, что они хотели делать. Поэтому или Иран, или Сирия, или в Ливии. Обама действует так, у него есть какие-то идеи, но в общем плане уважение за Америку не выросло, чем то, которое было с Бушем.
Это, конечно, сильно сказано, потому что ниже, чем отношение к Бушу в Европе, например, в последние годы его правления, было ниже плинтуса. Поэтому что бы то ни было, все будет выше. Но дело не в этом. Дело в том, что когда, раз уж мы говорим о Рейгане, то именно с Рейгана и началась борьба с империей зла, которая кончилась падением коммунизма. Так что, как мы видим, Рейган занимал позицию, которая тоже казалась тогда странной, и почему надо было переговоры с Горбачевым. Все это было... Я-то прекрасно помню, как все это было. И посмотрите, чем это кончилось. И если мы находимся вот в таком новом этапе, когда мир будет зависеть не от войны, а от переговоров, то разве это не прекрасно? И у Обамы есть надежда на это.
Еще одной крупной историей года стали разоблачения бывшим контрактником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом секретных операций американского агентства национальной безопасности. Тот факт, что агентство, ведя мониторинг телефонных звонков американцев, образно говоря, держало всю страну под колпаком, был откровением для многих. Специальная комиссия выработала рекомендации по изменению методов сбора и хранения информации. Но, по большому счету, эта программа, видимо, останется в силе. Илья Шапира, у вас, как у юриста, это не вызывает тревоги?
Я не считаю, что здесь конституционная проблема, но, видимо, даже конгрессмены и сенаторы не знают то, что делают органы, и поэтому очень сейчас важная дискуссия, как идти вперед, чтобы люди не чувствовали, что правительство на них смотрит, как, допустим, было в Восточной Германии или в Союзе. Я совсем не согласен, что нет здесь проблем, что это просто Сноуден сделал какую-то плохую вещь для всех, и что правительство хорошо действует. Я, конечно, в институте, которым мы такого не можем сказать. Но я считаю, что это политический вопрос политики и не вопрос конституции.
Александр.
Это мне напоминает историю про Василия Аксенова, когда он приехал в Вашингтон. Ему сказали, вы знаете, как мы тут страдаем в Америке от американской цензуры. И Аксенов горько вздохнул. Вот так и я. Знаете, как человек, который жил в Советском Союзе и знает, что такое КГБ, и, в общем, знаком со всей этой страшной системой, то сравнивать Америку с Восточной Германией или с Советским Союзом, это, конечно, смешно. И я не знаю тонкости конституционного права и уверен, что это вопрос, который будет обсуждаться без конца, но я знаю только одно, что никто, конечно, не слушает все разговоры, все это чепуха, И главное даже не это, главное то, что в Америке постоянно происходят такие вещи. И каждый политический скандал, связанный с полномочиями правительства, он укрепляет демократическую систему, а не расшатывает ее. И в этом я глубоко уверен. Потому что сам такой скандал говорит о том, что политическая система постоянно подается автокоррекции. В этом смысл демократии.
Илья, как вы вообще относитесь к Сноудену? Кто он, герой или предатель?
Я считаю, что Сноуден не герой. Что, не знаю, предатель ли, но он, конечно, распространял информацию, которая секретная, и сделал много угрозы Америке, и у него была возможность действовать по-другому. В конце концов, президент, любой президент, либо вам, либо следующий, должен будет решать, что с ним делать, потому что прокурор должен следить с теми правилами, и Сноуден безвопросно действовал против права.
Александр, ваше отношение к Сноудену?
Я совершенно согласен со всем, что было сказано. Я хотел бы, чтобы Сноуден отнес свою информацию не Путину, а в «Нью-Йорк Таймс». Пользы было бы больше и смысла было бы больше.
Господа, ваши прогнозы на следующий год?
Все зависит от международной политики, а не от внутренней. Надо следить за тем, что произойдет с Ираном. Эта точка самая болезненная, самая острая. И сейчас есть обнадеживающие тенденции. И от этого зависит и положение политическое Обамы в стране, и будущие выборы президентские. Если Обама сможет принести мир, если он отработает свою Нобелевскую премию мира, то ему забудут медицинскую реформу.
Илья, ваши прогнозы?
Если республиканцы не наступят на свой гребло, как вы сказали, то они будет большая победа на выборах. И репутация Обамы будет продолжать падать из-за медицинской реформы, которую никто, по крайней мере, в 2014 году не забудет.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Реформа, которая оказалась не по плечу государству. Стал ли 2013 год губительным для президентства Барака Обамы и политических надежд Демократической партии? Эти вопросы мы обсуждали с юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира, писателем Александром Геннисом и экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. 2013 год, судя по предварительным прогнозам, стал для мировой экономики последним годом после кризисного замедления роста, и уже в 2014 году его ожидают большим, чем в 2012. Причем ожидания эти связывают в первую очередь с наиболее индустриально развитыми странами мира, Соединенными Штатами, Европой и Японией, вышедшими из посткризисной рецессии. Меры их финансовой политики проявлялись в прошедшем году и далеко за пределами этих стран. Среди факторов, в наибольшей степени оказавших влияние на мировые рынки, а через них и на экономику многих стран, выделить доминировавшие в 2013 году нетрудно. Именно он многократно менял в течение года динамику котировок на финансовых или сырьевых рынках, а лишь первая информация о том, что фактор этот может вскоре трансформироваться, обрушил валюты целой группы крупных развивающихся стран, из которых стал уходить еще недавно притекавший зарубежный капитал. Речь идет о программе финансового стимулирования экономики Соединенных Штатов, очередной, уже третий, посткризисный этап, который Центральный банк США начал ровно год назад, в декабре 2012-го. Она предусматривала, что банк ежемесячно выкупает на финансовых рынках государственных и ипотечных облигаций на 85 миллиардов долларов для удержания рыночных процентных ставок по ним на минимальных уровнях. Именно процентные ставки по гособлигациям США являются определяющими для большинства других процентных ставок не только в финансовой системе Соединенных Штатов, но и на международных финансовых рынках, в частности, для рыночной стоимости заимствований, включая банков. Кредиты. Относительно низкие ставки по ним делают эти кредиты более доступными для бизнеса. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Речь идет о чистом увеличении денежной массы в течение года примерно на $1 триллион. Федеральная резервная система исходит из того, что предыдущее значительное увеличение денежной массы не привело к высокой инфляции. Кроме того, Федеральная резервная система несколько подняла планку допустимой инфляции. То есть, если раньше считалось, что 2% – это та планка, за которую нельзя переходить, то теперь заявили, что 2,5% это будет достаточно сдержанная величина, и до тех пор, пока инфляция не превысила 2,5%, эта политика увеличения денежной массы будет продолжаться.
Антикризисные меры последних лет и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Японии привели к резкому расширению центральными банками собственных балансов. Например, у американской Федеральной резервной системы только за период с 2008 по 2012 год он вырос более чем втрое и достиг 3 триллионов долларов, что чревато ускорением инфляции.
Дело в том, что половина этого баланса вообще не работает. 1,5 триллиона долларов находятся в Федеральной резервной системе, на счетах коммерческих банков, тогда как эти деньги должны обращаться в экономике. Они лежат мертвым грузом. До тех пор, пока они лежат мертвым грузом, инфляционной опасности нет. Получается странная довольно ситуация. Значит, с одной стороны, деньги выпускаются для того, чтобы они работали в экономике. С другой стороны, платится процент на то, чтобы они не работали в экономике, а вернулись в Федеральную резервную систему, и пока они там находятся на счетах, значит, они не угрожают появлению инфляции. В конечном счете, Федеральная резервная система таким образом создает новые деньги, которые крутятся в холостую.
С аналогичной ситуацией столкнулись и в Европе. Еще 2 года назад Европейский банк, также с целью финансового стимулирования экономики стран еврозоны, предоставил банкам региона льготные и относительно долгосрочные кредиты на общую сумму более 1 триллиона евро. Эти деньги позволили коммерческим банкам поправить собственные балансы, но уже вскоре они вернули значительную часть полученных средств обратно в Европейский банк, на собственные в нем счета. На встречах стран Большой Двадцатки, в которой в 2013 году по ротации председательствовала Россия, их министры пытались говорить о неких совместных действиях по стимулированию экономического роста, но получалось это у них не очень. Из Берлина научный сотрудник Германского института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Никоим образом нельзя пока утверждать, что речь идет о каких-либо совместных действиях. Как раз наоборот. Некоторые страны, особенно в Европе, проводят весьма жесткую финансовую и денежную политику. Отчасти подобное мы наблюдаем и в США. В это же время в других странах, например, в Китае или Бразилии, власти прибегают к весьма активной финансовой экспансии, одновременно реализуя госпрограммы, нацеленные на улучшение экономической конъюнктуры. Иначе говоря, пока в еврозоне все направлено на экономию, другие жмут на газ. А в таких условиях о совместных действиях и говорить не приходится. Конечно, время от времени из-за совпадения разных экономических циклов создается впечатление неких слаженных действий властей разных стран. Увы, это не так. Скажем, еще недавно казалось, что развивающиеся экономики начинают разгоняться. Но последние месяцы однозначно показали, что речь скорее идет о спаде.
Если в 2009 году на пике кризиса резкое замедление темпов роста мировой экономики во многом компенсировалось стремительным экономическим ростом Китая, то в 2013 году и здесь рост резко замедлился, почти вдвое к предкризисному уровню. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФА профессор Гернот Нерб.
По прогнозам МВФ, в этом году рост мировой экономики не превысит 3%. На первый взгляд, не так плохо. Но по опыту мы знаем, что лишь для относительной стабильности мировой экономики уже необходим ее рост не менее чем на 4-5% в год. И здесь страны идут разными путями. Скажем, Япония и США предпочли активную финансовую поддержку своих экономик, результаты которой уже проявились. К подобной тактике хотел бы прибегнуть и Европейский центральный банк, но, конечно, не в таких масштабах. Следует отметить, что из-за огромной накопленной многими странами государственной задолженности сама по себе денежная политика еще не приведет к скорому и быстрому росту экономики. Это длительный процесс. Да, принимаемые странами Большой Двадцатки меры разнятся, но я надеюсь, что уже в следующем году наиболее тяжелый этап кризиса останется позади.
Европейский центральный банк, судя по заявлениям его руководителей, уже в начале 2014 года может предоставить банкам еврозоны новые льготные кредиты. На этот раз, впрочем, они могут оказаться целевыми, лишь с условием дальнейшего предоставления этих средств компаниям и предприятиям в виде кредитов. Намерения понятны. Темпы спада общих объемов кредитования нефинансовых компаний в еврозоне достигли двухлетнего максимума. Фердинанд Фихтнер, Германский институт экономических исследований, Берлин.
На мой взгляд, денежная политика как рычаг расширения кредитования себя уже исчерпала. Но дело оказывается не только в этом. Мы столкнулись сейчас с проблемой спроса на кредит. В нынешних условиях спада и рецессии у многих компаний просто отсутствует концепция дальнейшего развития своего бизнеса, а раз так, то их потребность в новых кредитах сокращается. Поддерживать же национальную экономику, проводя более щедрую финансовую политику, многим странам мешают уже накопленные ими долги. Как видим, пространство для маневра почти не остается. Увы, бывают ситуации, когда приходится, затянув потуже пояса, ждать лучших времен. Придется немало потрудиться во имя структурных преобразований в экономике, а это длительный процесс, и одна лишь экономическая политика вряд ли многое здесь изменит.
Тем не менее, перемены в политике финансовой в 2013 году проявлялись и явно, и быстро. Стоило Центральному банку США еще в мае впервые заявить о возможности сворачивания программы финансового стимулирования, а другими словами, постепенного сокращения вскоре былого притока дешевых денег, как тут же мощный отток капиталов ощутили не только целые секторы мировых финансовых рынков, включая сырьевые, но и многие развивающиеся страны. Больше других пострадали в частности Индия, Бразилия, Индонезия, Турция или Южная Африка, то есть страны с отрицательными торговыми балансами, когда экспорт оказывается меньше импорта. Обменные курсы к американскому доллару, бразильского реала и индийской рупии снизились в течение года на 17-18%, турецкой лиры на 15%. А южноафриканского ранда и индонезийской рупии на 22-24%. И для их удержания от еще большего падения центральным банкам пришлось расставаться со значительной частью накопленных ранее валютных резервов. Для сравнения, курс российского рубля к доллару снизился в 2013 году менее чем на 7%. После первого сигнала от Центрального банка США решение о начале реального сокращения им программы финансового стимулирования международные рынки ожидали буквально от каждого заседания руководства Федеральной резервной системы, чутко реагируя на любые появлявшиеся заявления ее представителей. Когда же 18 декабря Центробанк США действительно объявил о начале сокращения программы выкупа облигаций с 85 до 75 миллиардов долларов в месяц, реакция финансовых рынков оказалась уже противоположной той, которая наблюдалась в мае. Они ответили дружным ростом, логика которого проста. Раз программа сворачивается, значит, Центробанк США считает, что американская экономика вернулась на траекторию относительно устойчивого роста. В третьем квартале 2013 года годовой ее рост превысил 4%. Это в 3,5 раза больше, чем в России. А в еврозоне, для сравнения, объем экономики, наоборот, оказался в третьем квартале почти на 0,5% меньшим, чем годом ранее. Здесь события развивались по иному сценарию. Регион только-только вышел из продолжавшейся полтора года рецессии. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мировая экономика в 2013 году. Продолжаем выпуск. Для еврозоны 2013 год стал, видимо, последним годом долгового кризиса, начавшегося еще в 2010 году с Греции. За это время три страны – Греция, Ирландия и Португалия – были вынуждены обратиться к соседям по еврозоне за антикризисной помощью. Ее общий объем, как уже полученных кредитов, так и обещанных, в целом составил почти 400 миллиардов евро. Для сравнения, это примерно годовой объем экономики такой страны, как Саудовская Аравия, или почти четверть годового ВВП России. Плюс к этому еще 100 миллиардов евро были обещаны в 2012 году Испании на реструктуризацию проблемных испанских банков. К концу 2013 года Испания обошлась в итоге менее чем половиной этой суммы, а Ирландия официально официально завершила антикризисную программу, первой из обратившихся за внешней финансовой помощью стран региона. Но это проявилось лишь к концу года, а еще весной группу кризисных стран еврозоны пополнил пятый участник – Кипр. Президент Кипра Никос Анастасиадис, 17 марта 2013 года.
Кипр оказался в критической ситуации. Мы переживаем худший период своей истории за последние 40 лет. Страна фактически оказалась на грани банкротства.
Речь шла о кипрских банках. В частности, потому что они являлись крупными держателями государственных облигаций Греции. Это в итоге обернулось для них огромными потерями. Напомним, весной 2012 года, когда Евросоюз готовил вторую программу финансовой помощи Греции, от страны потребовали договориться с частными владельцами ее долгов об их списании на 60-70%. Из Франкфурта руководитель аналитического отдела немецкого Коммерцбанк Кристоф Вайль.
Проблема заключается в том, что банковский сектор Кипра слишком раздут, и для такой маленькой страны он чрезмерно велик. По нашим оценкам, для нормального функционирования ему необходимо сегодня вливание как минимум на 10 миллиардов евро. Эти деньги могло бы предоставить и правительство, не будь оно само в долгах. В данном случае речь идет не о рефинансировании государственного долга страны, а лишь о рекапитализации кипрских банков. Но ее проведение и может быть сопряжено с тем, что вкладчиков этих банков вынудят отказаться от части своих денег.
Сама возможность переложить часть кризисного бремени на кредиторов банков обсуждалась правительствами многих стран мира уже не один год, как минимум с начала недавнего финансового кризиса, добавляет Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Здесь речь идет о специфической проблеме, касающейся ситуации именно на Кипре. Выздоровление его финансовой системы призван участвовать весь банковский сектор, включая акционеров местных банков или их кредиторов. Я не исключаю даже, что грядущее соглашение стран еврозоны с Кипром об оказании ему финансовой помощи может стать некой моделью для разрешения подобных кризисов в будущем. Ведь не может продолжаться практика, когда банковская прибыль приватизируется, а потери, наоборот, социализируются, то есть в данном случае перекладываются на европейских налогоплательщиков. И неудивительно, что больше всего об условиях соглашения с Кипром говорят сегодня именно в Германии.
И 24 марта 2013 года Кипру пришлось согласиться на главные требования европейских кредиторов. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу.
После переговоров на высшем уровне с президентом Кипра, Еврогруппа пришла к соглашению по программе финансовой помощи Кипру, которая, если будет правильно реализована, поможет восстановить жизнеспособность кипрской экономики.
Это соглашение впервые в 14-летней истории еврозоны предусматривало, что часть расходов по реструктуризации проблемных кипрских банков будет переложена на их кредиторов и владельцев крупных вкладов, превышавших застрахованные 100 тысяч евро. Налог на банковские вклады невозможно представить в других странах еврозоны. Случай Кипра уникален, заявил тогда руководитель еврогруппы министр финансов Нидерландов Йерун Дейсельблум. Ни в одной другой стране региона банковский сектор не является столь же раздутым и несущим в себе такие риски, что власти уже оказываются не в состоянии его спасти. Конец цитаты. Однако, если такую схему применяют на Кипре, возникает прецедент, который теоретически европейские власти могут применить и в какой-то другой стране еврозоны, окажись она в финансовом положении Кипра. Или даже сделать ее правилом на будущее для всех. Кристоф Вайль, Коммерцбанк.
В принципе, да, речь идет о прецеденте. Хотя европейские власти и заверяют, что кипрский случай уникален из-за особенностей банковской системы страны. С другой стороны, вы правы. Мы хорошо помним, как долговой кризис в Греции поначалу тоже представлялся европейскими политиками как единичный случай, исключение. Поэтому здоровые сомнения и в случае Кипра вполне оправданы.
Томас Майер, независимый немецкий эксперт, бывший главный экономист Deutsche Bank.
Прецедент
однозначно создается. Вспомним, до сих пор в кризисных ситуациях часть финансового бремени власти могли переложить, скажем, на кредиторов банков или держателей их долговых обязательств. В случае Кипра, как видим, эта практика значительно расширяется. А так как более 70% всех активов этой страны составляют именно банковские вклады, то правительству не оставалось ничего иного, как подключить к своим антикризисным мерам самих вкладчиков. Так что, бесспорно, в еврозоне создается прецедент, когда для решения банковских проблем напрямую используются деньги вкладчиков.
Спустя 8,5 месяцев, в середине декабря 2013 года, этот прецедент обрел в Европе фактически статус закона и превратился в один из столпов формирующегося ныне в еврозоне банковского союза. Все европейские страны одобрили решение об универсальности такой схемы, а в силу оно вступит с 2016 года. Поясним. Общие схемы выглядят теперь следующим образом. Если некий банк в странах еврозоны оказывается на грани банкротства, то специальные, вновь создаваемые в регионе единые надзорные структуры принимают решение, спасать его или ликвидировать. И на то, и на другое потребуются немалые деньги. Первыми в такой ситуации понесут убытки владельцы самих банков, а также держатели их долговых обязательств, то есть облигаций, и крупные вкладчики в незастрахованной части своих вкладов, той, что превышает 100 тысяч евро. Если этих денег не хватает, следующим источником необходимых средств станут фонды, создаваемые для таких случаев в каждой из стран за счет регулярных взносов самих банков. И ставки этих взносов будут определяться национальными регуляторами по ситуации. Следующий на очереди – бюджет той или иной страны. Но если и его доступных ресурсов не хватит, только тогда страна и сможет обратиться за помощью к специально создаваемому для этого в еврозоне единому фонду урегулирования банковских банкротств. Его начнут формировать в 2015 году и завершат к 2025, когда по планам в фонде должны быть аккумулированы 55 миллиардов евро. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мировая экономика в 2013 году. Продолжаем выпуск. К многомиллиардным вливаниям в экономику со стороны Федеральной резервной системы США в 2013 году добавились сопоставимые с ними по объемам вливания Банка Японии. За счет своей программы стимулирования новому правительству страны удалось вывести ее из дефляции, в которой Япония пребывала большую часть прошлого года, а в целом в течение 10 из последних 23 лет. Только в октябре 2013 года совокупный объем стимулирования этих двух из крупнейших центробанков мира составил беспрецедентные 215 миллиардов долларов. Такого в истории проводимой правительствами стран мира финансовой политики еще не бывало. Значительная часть этих денег неизменно оказывалась в течение года на мировых финансовых рынках. Инвесторы стремились воспользоваться именно их дешевизной по сравнению со средствами из других источников. И результаты проявились наглядно, особенно в самих Соединенных Штатах и Японии, где с программами финансового стимулирования инвесторы связывают надежды на дальнейшее ускорение роста национальных экономик в целом. В США сводный индекс Доу Джонса, отражающий динамику акций 30 крупнейших американских корпораций, вырос за год почти на четверть. Более широкий индекс S&P 500 по акциям уже 500 ведущих компаний США повысился на 27%. В Великобритании главный фондовый индекс прибавил за год 13%. Ну а в Японии рост фондового рынка и вовсе оказался беспрецедентным. Его главный сводный индекс вырос почти на 50%. Интересно, что Нобелевская премия 2013 года по экономике была присуждена как раз за работы, посвященные эмпирическому анализу стоимости рыночных активов, а иначе говоря, долгосрочному прогнозированию трендов котировок на рынках акций, облигаций и других финансовых инструментов. Вспомним, лауреатами очередной Нобелевской премии стали три американских экономиста – профессор Юджин Фама и профессор Ларс Петер Хансен из Чикагского университета. а также Роберт Шиллер, профессор Йельского университета. Один из базовых некогда постулатов их работ – даже на нормально работающем рынке предсказать краткосрочные изменения цен практически невозможно. Звучит вроде парадоксально, что, собственно, отметил и сам Нобелевский комитет. Тем не менее, долгосрочное прогнозирование на рынках возможно, и один из ключевых факторов для него – риски, которые готовы или, наоборот, не готовы брать на себя инвесторы. Но как сочетаются два этих подхода? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Как раз вот этот принцип объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов 2013 года. Значит, во-первых, поскольку у инвесторов очень быстро собирается вся информация, то цены активов, таких как акции, например, в любой момент отражают ту информацию, которая есть у инвесторов. Как правило, не могут отдельные инвесторы получить лучшую отдачу, чем вот рынок в целом и индекс в целом. Но это в краткосрочной перспективе, потому что информация очень быстро собирается. А в долгосрочной перспективе очень часто отклоняются цены от реальной стоимости тех или иных компаний. И это можно определить по тому, как, скажем, дивиденды оказываются очень высокими, и на протяжении длительного времени они высокие дивиденды выплачиваются. Значит, если при этом рыночная цена компании низкая, она неправильна, и в долгосрочной перспективе можно сказать, что рано или поздно инвесторы это увидят, и акции пойдут вверх. Поэтому долгосрочное прогнозирование возможно. При этом долгосрочное прогнозирование ничего нам не говорит о датах, оно говорит о тренде, и поэтому именно Нобелевский комитет сделал акцент именно на предсказании трендов. Мы не говорим о том, что 5 апреля 2015 года вот цены будут вот такими. А что касается одного из факторов, которые предсказывают нам долгосрочные перспективы тех или иных активов, это как раз риски, потому что те активы, которые являются более рискованными, они в сегодняшнем рынке могут быть недостаточно высоко оценены, потому что инвесторы их боятся, но они дадут более высокую отдачу в будущем, и поэтому на этом основании можно общий тренд в отдаленной перспективе предсказывать. Поэтому эта как раз ситуация объединяет работы всех трех нобелевских лауреатов, и можно так схематично сказать, что непредсказуемость в краткосрочной перспективе сегодняшней эффективности рынков – это работа Юджина Фамы. Долгосрочные прогнозы на основе соотношения дивидендов и рыночной стоимости компаний – это работа Роберта Шиллера, и всевозможные способы оценки по рискованности акций для долгосрочных трендов – это работа Ларса Хансена.
Работы лауреатов премии 2013 года посвящены эмпирическому анализу цен активов, отмечается в сообщении Нобелевского комитета. Под активами подразумеваются такие, например, как акции и облигации, то есть активы традиционные, или те же методы применимы, скажем, и к рынкам производных ценных бумаг, многократно превосходящим по объемам рынки традиционных активов. Именно о них и говорят обычно, когда вспоминают финансовый кризис 2008 года.
В принципе, такой вот подход и Фамы краткосрочный, и Шиллера долгосрочный, и Хансена одномоментный, он относится ко всем финансовым активам. Но прежде всего к финансовым активам, связанным с реальной экономикой. То есть это акции, облигации и, очень важно, жилище. Как раз одна из инноваций, которую сделал Роберт Шиллер с коллегами, они ввели землю, жилище и коммерческие строительные проекты в индекс активов и создали так называемый Кейс-Шиллер-индекс или индекс Кейса Шиллера, который очень хорошо показывает, что на основе повторяющихся продаж тех или иных жилищных и коммерческих строительных активов, то есть офисных зданий и жилья, можно показать, каков получается тренд в жилищном строительстве. И поэтому как раз Шиллер был одним из тех и немногих, кто на основе таких работ и этих индексов предсказал пузырь на жилищном рынке и его обвал. До этого как раз новаторские работы Шиллера еще в 90-е годы показали, что на рынке акций интернетных компаний в конце 90-х годов тоже произошел такой пузырь, они были слишком переоценены просто потому, что публика и инвесторы слишком большие надежды возложили на интернетную революцию. Частично это было неоправданно, очень многие компании рухнули, этот рынок, как известно, рухнул. Так что здесь как раз мы говорим о том, что такого рода подход, он относится ко всем активам, прежде всего к реальным активам, то есть облигациям, акциям и жилищному и коммерческому строительству. Он может относиться и к производным бумагам, в частности, ко фьючерсам, но прежде всего к реальным активам. И на этой основе, в общем-то, уже проверена практикой, как это работает.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. С Новым годом и всего вам доброго!